Приветствуем всех слушателей радио Вести ФМ, кто в эту минуту вместе с нами. Начинаем программу «Внешний контур». У микрофона Евгений Яковлев, Иван Стародубцев уже с нами. Иван, горячо приветствую.
Здравствуйте, здравствуйте все наши радиослушатели и радиозрители.
Напомню, что вы можете всегда подписаться на канал «Внешний контур», находите в мессенджерах, в соцсетях, всегда анонсы и много интересного от Ивана Стародубцева. Ну и пишите свои вопросы нам на смс-портал 903-600. Свой собственный номер чуть не назвал, сейчас бы получил много сообщений. 170-63-63 через все мессенджеры Макс работает абсолютно стабильно. Если вдруг по ходу программы у вас возникнут вопросы, ну и встречаем нашего дорогого гостя.
Да, делаем небольшой анонс. В наших передачах, в наших эфирах мы смотрим, не случайно мы названы «Внешний контур», мы смотрим по всему контуру и периметру российской государственной границы, что происходит на том или ином направлении. Давно мы не смотрели в сторону Европы, хотя абсолютно заслуживают они тех, что, того, чтобы на них время от времени внимание обращать. Очень шумные, инициативные. Вот, собственно, об этом мы и поговорим сегодня с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях политолог, журналист, международник, главный редактор аналитических порталов Рубалтик.ру и Евразия эксперт Александр Инасович. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, рады вас снова видеть у себя. Ну и поговорить есть о чем. Давайте сразу прямо с места в карьеры, с главного инфоповода, с европейского направления. Приняли они там какой-то очередной меморандум? Вот расскажите о нем, пожалуйста. Кто принял, что принял и, собственно, кому адресован этот документ?
Не бог весть какой инфоповод, и вы его правильно назвали какой-то, а приняли они открытый меморандум «5 условий мира».
Они это кто, давайте поясним
слушателям. Они это Франция, Германия, Великобритания и присоединившаяся к ним Украина. То есть три еврогранда, которые по-прежнему впрягаются за Зеленского, который в Лондоне тоже был в этот момент. Так что 3,5 европейские страны, мы договорились их называть. Сделаем скидку для Украины, которая очень хочет быть Европой. Я этот меморандум пролистал и как-то могу описать его фразой нашего президента «скучно девочки». Потому что они такую прозу публикуют в среднем раз в месяц, и она всегда сводится к фразе «Рус, сдавайся». И в этом меморандуме ничего нового нет. И там читать-то особо нечего, потому что они как дятлы долдонят месяц за месяцем одно и то же. Про прекращение огня, остановку боевых действий по линии фронта без всяких условий, обязательств, гарантий и договоренностей. И по конкретике, в общем-то, пустота. Там идут такие громкие формулы заявления о приверженности к миру, о том, что Россия агрессор, и она там что-то там должна. И неизменная поддержка Украины декларируется. И так далее, и тому подобное. По сути, ноль. Единственное, что я там заметил, и то, что отличает этот документ от всего предыдущего аналогичного творчества европейцев, это то, что там ни слова не упомянуты Соединенные Штаты Америки. До этого США в таких вот меморандумах были всегда, и там каждый раз фактор американской администрации – при Байдене, само собой, но и при Трампе тоже, он учитывался, и там летали с этими документами в Вашингтон получать там согласование, одобрение, добиться того, чтобы США присоединились к этой инициативе и так далее. А теперь, в общем-то, до европейцев наконец дошло, что в вопросах поддержки Украины они сами.
Ну, вот здесь хотел бы вас попросить прокомментировать отношения США и Европы сегодня, потому что не далее, как накануне, Марко Рубио, по-моему, выступил с интересными заявлениями по поводу того, что Соединенные Штаты Америки однозначно целиком и полностью поддерживают Украину, таким образом вызвав, надо сказать, немало удивления у тех, кто памятует о нашей исторической встрече. Известной, о которой говорят постоянно на протяжении последних месяцев. Вот как сегодня складываются отношения США и Европы?
Во-первых, Марко Рубио прав, и тут нужно сказать ему спасибо за честность. Ту честность, которая у нас не доставала все эти месяцы, потому что мы же соглашались играть в эту игру и все это время называли США нейтральным посредником, медиатором в переговорах и так далее. А США не прекращали военной поддержки Украины все это время. Они снизили и где-то даже обнулили ее финансовую поддержку, ее дипломатическую поддержку, но ВСУ как получали консультации и прямую военную помощь от Пентагона, так, собственно, и получают. Но, может, она стала меньше, чем при Байдене. Да не может, а стала меньше. Но, тем не менее, говорить о том, что США в конфликте стали нейтральными, это большое преувеличение и чрезмерный оптимизм. О чем мы можем говорить на самом деле? Это о том, что при Трампе Украина стала намного меньше интересна Соединенным Штатам Америки. И более того, вы спрашиваете об отношении США и Европы. Европа стала гораздо менее интересна, чем была при Байдене. При Байдене, собственно, был рудимент, рецидив ушедшей эпохи, эпохи холодной войны, когда Европа находилась в эпицентре мировой политики, потому что в эпицентре была борьба США с Советским Союзом. А сейчас, да и в 21 веке, надо правильно говорить, тем более сейчас, эпицентр мировой политики смещается в то, что в англоязычной литературе называется Индо-Пасифика. Регион Азиатско-Тихоокеанский и регион Индийского океана. Для Трампа, очевидно, гораздо более интересно, чем Украина или чем там союзники в Восточной Европе, граничащие с Россией. Ему гораздо более интересен Иран, Хормузский пролив, Китай, Тайвань, Индия в перспективе и так далее. То есть страны, где концентрируется мировая экономика, где глобальные рынки, где глобальные логистические потоки. А действия Европы в этой ситуации являются собой отчаянные попытки внимания Вашингтона вернуть. Попытки безуспешные, о чем они сами уже начинают догадываться и смиряться с этим. И вот этот меморандум четырех, где там пять условий мира к России, он, собственно, эту новую реальность для европейцев фиксирует. Потому что там они, эти три Еврогранда плюс Украина, разговаривают с Россией, не прикрываясь заокеанским большим братом, у которого с Россией стратегические паритеты, который там может сделать больно. Приходит понимание, что в вопросах отношений с Россией, да и вообще в глобальной политике, а европейские страны одни, и большой крыши над ними нет.
Ну, то есть, получается, тот меморандум, который был подписан, он фиксирует ту реальность со стороны европейцев, понимание их, точнее, этой реальности, что теперь они будут разбираться со всеми своими региональными историями без Соединенных Штатов Америки. Ну, тогда и возникает вопрос, а с ними вообще есть ли о чем разговаривать, и у них вообще имеется какой-то канал коммуникации с Москвой, потому что переговоры-то в общем и целом последнее время велись именно при участии Соединенных Штатов Америки.
Разговаривать-то есть чем, о чем, и даже очень много о чем есть нам с ними разговаривать, и всегда будет с ними разговаривать о чем, потому что Европа – это крупнейший рынок для России, исторически всегда был, есть и будет, во-первых. Во-вторых, Европа – это наши соседи, и какие-то отношения с соседями всегда будут. А в-третьих, и в главных, стратегические проблемы Европы в 21 веке без России не решаются. Я какие проблемы имею в виду? Я имею в виду сокращение доли Европы в мировой экономике и сокращение ее возможности участвовать в перераспределении ресурсной ренты в свою пользу, которая сохранялась на протяжении столетий и этим обеспечивала европейское доминирование в мире. И, соответственно, связанное с этим падение уровня жизни европейцев, которое месяц за месяцем, год за годом становится все более и более заметным и приводит к обрушению рейтингов системных партий и политиков, к кризису легитимности, который становится в западноевропейских странах, например, все более и более очевидным. В этих условиях в Европе отчаянно нужен ресурс, а ресурс она всегда получала внешней экспансией. Опять же, на протяжении тысячи лет, начиная с крестовых походов. И направление экспансии у нее последние 500 лет, ну, было еще, конечно, западное направление после открытия Америки, но в основном на юг, в Африку, это средиземноморских держав во главе с Францией всегда касалось, и на восток, пресловутый Дранг Нахост, то есть это способ существования и самоутверждения в мире Германии. И сейчас вот та модель развития Европейского Союза, которая принята в 2024 году и которая состоит в милитаризации ЕС, она заключается именно в подготовке вот этого похода на восток. Зачем? Не за поддержкой Украины, а за российскими ресурсами. Европа могла бы эти российские ресурсы получить за счет стратегического партнерства с Россией, и, собственно, это было лейтмотивом нашей политики на европейском направлении в начале столетия. Вот эта пресловутая «Большая Европа» от Лиссабона до Владивостока, стратегический союз с Германией, с Францией, Западной Европой, евроконтинентализм, который вот в первый срок Путина очень много об этом говорили, особенно, и это было, я так понимаю, лично близко нашему президенту, учитывая его биографию, но все это споткнулось. Все это споткнулось, во-первых, на противодействие США российско-европейскому сближению, эффективное, успешное противодействие, а во-вторых, и в главных, столкнулось о европейскую спесь, об ощущении европейцами своего цивилизационного превосходства, при котором они не могут взаимодействовать с Россией на условиях равноправия. То есть они по ментальным причинам готовы получать доступ к российским ресурсам только за счет подчинения себе России, за счет привлечения ее в качестве ученика, младшего брата, там, младшего партнера и так далее, то есть за счет лишения ее суверенитета, что Россия, разумеется, не приемлет. Поэтому вот в нынешней ситуации речь идет не просто об урегулировании украинского конфликта, это оперативная задача, тактическая, а стратегически речь идет об угрозе большой войны, какая была у нас в 1941 году, какая была в 1812 году, и либо и полноценной подготовки к этой войне, и при этом большой дипломатической работе по ее недопущению. Поэтому Европа для нас, она не просто сохраняет интересы, актуальность, это для нас, для нашей страны в перспективе ближайших десятилетий вопрос номер один.
Ну вот в ряду возможных направлений нашего взаимодействия с европейцами, на котором вы, судя по всему, крест не ставите, значит, вы упомянули экономическую составляющую, когда сказали про крупнейший рынок для России, ну, отношения с соседями, имею в виду, наверное, политический или там военно-политический аспект. И третье, стратегические проблемы, ну, это вопросы глобального уровня, которые могли бы теоретически мы обсуждать. Но из того, что вы сейчас говорите, получается, что ни одно из этих трех направлений, оно не у нас не взлетит, не выстрелит, потому что, как вы упомянули, развивается конфликтная ситуация, и к чему она нас приведет, совершенно непонятно. В этой связи я хотел все-таки уточняющий вопрос. Крупнейший рынок европейский, на ваш взгляд, для нас потерян, или когда-то мы вернемся все-таки к каким-то торгово-экономическим отношениям, более или менее хотя бы порядком сумм наших товарооборотов и взаимных инвестиций, приближающегося к прежним цифрам?
Рискну предположить, спрогнозировать, что к торгово-экономическому взаимодействию мы вернемся, но это уже не будет взаимодействием с единым европейским рынком, потому что единого европейского рынка уже не будет. И это связано с политическими причинами и будет связано с нашей европейской политикой. А европейская политика России, исходя из соображений ее долгосрочной безопасности, состоит в том, чтобы демонтировать проект «Единой Европы». Потому что, как показывает практика, любой проект «Единой Европы» рано или поздно заканчивается походом на Россию. И начиная там, не знаю, с тех же крестовых походов, это всегда приводило к походу на восток. И в этих условиях России невыгоден Европейский Союз, как бы он не был нам выгоден как единый рынок экономически. И политика России в Европе будет состоять в том, чтобы и состоит в том, чтобы антироссийское единство Европы оспорить, надорвать, подорвать. Поэтому я думаю, что в экономике у нас сложится та ситуация, которая сложилась в миграционной сфере с европейцами. Я имею в виду визовую политику. Те, кто когда-либо получал Шенген, тем более неоднократно, они прекрасно знают, что условия выдачи очень сильно разнятся от разных европейских стран, смотря какая страна выдает визу. И сейчас где-то треть европейских стран россиянам визы в принципе не выдают, а из принципа какие-то выдают с большим скрипом, а третьи выдают свободно, как выдавали. Это Южная Европа прежде всего. Я думаю, что в плане торгово-экономического взаимодействия мы придем к тому же в итоге. Будут страны, с которыми у нас вообще полное эмбарго, тотальные санкции с обеих сторон. Будут страны, через которые, где оно как-то просачивается, а будут страны, с которыми все более или менее работает.
Ну, здесь просматривается отсылка к позиции отдельных высокопоставленных российских дипломатов, которые не ставят крест на отдельных европейских странах, но, судя по всему, ставят крест на Европейском Союзе. Здесь, наверное, не лишнее здесь вас попросить как-то выделить очаги, может быть, здравого смысла в Европейском Союзе, с кем, на ваш взгляд, у нас есть какие-то перспективы и возможности хотя бы о чем-то разговаривать, и очаги какой-то оголтелости, ну, где разговаривать ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе не получится.
Ну, главный очаг оголтелости для меня очевиден — это Германия.
Как ни странно, потому что Россия сильно вложилась в отношения с Германией за последние десятилетия.
И эти отношения были Германии очень выгодны. Но там проблема в том, что иррациональные соображения для немецких элит, но не правящих, они перевешивают рациональные. Поэтому пока там не сменится политический класс... Кстати, это вероятно, учитывая актуальные рейтинги немецких партий, это вероятно, но пока он не сменился, то чем больше потерь несут немцы от разрыва отношений с Россией и всеми другими факторами, вызванными большим конфликтом в Европе, тем упорнее Берлин будет гнуть свою антироссийскую линию. К сожалению, это вот такая особенность политической культуры. И с немцами будет так. Это не самая отмороженная страна по отношению к России в Европе. Но по своим возможностям, по своим ресурсам, ее отмороженность она для нас наиболее опасна. А если говорить об очагах адекватности, то... Во-первых, это страны Южной Европы, прежде всего Италия, которая сейчас оказалась самой устойчивой экономикой и общественной системой в Европе, как ни парадоксально, потому что ведь мы же помним, что после Второй мировой войны Италия — это была хроническая нестабильность, напряженность, теракты, смены правительств каждые полгода, но вот в результате всего этого она как-то выработала модус как-то... способ существования в кризисных условиях, благодаря чему итальянцы сейчас в некоторых аспектах живут лучше, чем немцы. Это вообще парадокс, когда такое было в последний раз, чтобы итальянцы жили лучше немцев, наверное, во времена раннего Ренессанса. Ну и вторая страна, которая, как ни странно, проявляет руководство, которое, как ни странно, проявляет адекватность, которую тщательно скрывает при этом и маскирует, это, вы удивитесь, но это Польша. Я предлагаю вот на этом уйти на новости, на рекламу, чтобы там слушатели прочувствовали этот парадокс, а по возвращении я его объясню.
Ну, вы нас немножко рано выводите на новостной блок. У нас есть еще какое-то время, чтобы даже в этой части нашей передачи переварить эту новую для себя информацию, потому что, когда мне говорят, что очаг оголтелости Германии и ее действия абсолютно иррациональны, это настолько не вяжется с национальным характером немцев, и, с другой стороны, все, что мы слышали последние годы от Польши и от польских политиков, ничуть не наводит на мысли нас о том, что они-то как раз-таки настроены более или менее адекватно по отношению к Российской Федерации. Появление в этом списке Италии в общем и целом неудивительно. Вот, я думаю, что мы после нашего небольшого новостного перерыва поговорим еще и про Францию, потому что Франция явно активизировала свои усилия, и, наверное, это как-то связано с позицией США в эти дни. Вот здесь мы ставим троеточие и уходим на небольшой новостной блок.
Итак, наступила вторая часть нашей программы «Внешний контур» в эфире радио «Вести ФМ». Напомню, что мы сегодня говорим о Европе, о ее влиянии на российско-украинский конфликт и о том, как внутри самой Европы продолжаются распри. И ставим под вопрос будущее, да, существование Евросоюза. Итак, слово Ивану Стародубцеву и Александру Насовичу. Говорим дальше.
Да, напомню, у нас в гостях сегодня политолог, журналист-международник Александр Насович. Вот до нашей паузы мы обсуждали рейтинг оголтелости и здравомыслия в составе Европейского Союза. Выделили несколько очагов, причем лично для меня они оказались неочевидными. То, что касается Германии, попадания ее в перечень стран, с кем разговаривать затруднительно. И наряду с этим Италия и Польша, которые, судя по тому, что Александр говорит, они являются частью другого полюса. Александр, давайте расширим наш список с западноевропейскими и восточноевропейскими странами. И, честно говоря, хотелось бы послушать про страны Балтии, но я думаю, что здесь вы вряд ли меня и слушатели удивите их квалификацией или классификацией как стран оголтелых в отношении нашей страны.
Нет, конечно, тут не удивлю, но тут уточню. А эти страны не просто оголтелые, они при этом еще и напуганные. Причем напуганные не Россией, в которой они были напуганы всегда исторически, сами себя ей запугивали, а напуганы Украиной. И сейчас этот свой страх пытаются как-то скрыть и как-то с ним работать. А о чем я говорю? Я говорю о пресловутых беспилотниках, которые, начиная с марта, летели на регионы Северо-Западного федерального округа России через страны Прибалтики. Летели сотнями штук и регулярно разбивались в самих странах Прибалтики. Более того, таранили их критическую инфраструктуру, в поезд пассажирский попали, пустой, слава богу, в нефтезаправку и еще куда-то, в нефтебазу, в тепловую электростанцию и так далее. То есть Прибалтика стала таким полем битвы специальной военной операции, причем не Россия этот фронт открыла. Его открыл господин Зеленский, и на все это эти несчастные прибалтийские сестры вынуждены были раз за разом оправдываться о том, что они не открывали ВСУ свое воздушное пространство, не позволяли использовать свое небо, и, судя по всему, по закрытым каналам отчаянно просили Киев прекратить. Потому что ведь могло закончиться тем, что Москва начала бы сбивать украинские беспилотники прямо в воздушном пространстве стран Балтии. То есть их небо реально превратилось бы такое в поле битвы между Россией и Украиной, а последствия этой битвы падали бы на них с неба в прямом смысле слова. В итоге это закончилось тем, на настоящий момент закончилось тем, что украинские беспилотники над странами Балтии стали сбивать истребители НАТО. Это с мая уже отмечается такая тенденция. После того, как из-за очередной атаки ВСУ ушло в отставку правительство Латвии, сегодня как раз была новость, что очередной украинский беспилотник в Латвии сбили истребители НАТО, поднявшиеся по военной тревоге. О чем это очень показательная история, о чем она на самом деле говорит? Она говорит о том, что наши западные соседи при всей их оголтелости, которую мы обсуждаем, при всей их риторике, при всем зашкаливающем градусе их русофобской истерики, традиционной и исторической, они все-таки воевать с Россией напрямую не хотят. Для них вот вариант, когда воюет Украина или еще какая-нибудь страна, они ее поддерживают словом и делом, он был оптимальный. А вот то, что война приходит на их землю, вот к этому они оказались не готовы. Причем они, может, ментально были бы готовы, если бы эту войну на их землю принесла Россия. Тогда бы они знали, как ответить, и знали, как это использовать. Но войну принес господин Зеленский и его западные покровители, в том числе и они сами себе принесли войну на свою территорию, потому что это же коалиция дронов, страны Балтии так называемая, там вполне возможно, что те дроны, которые разбивались и разбиваются там в Эстонии, в Литве, в Латвии, там же и клепались для атак по России. Вот к этому они оказались точно не готовы, поэтому они корректируют свою линию поведения и ни на йоту не смягчая свою антироссийскую риторику и антироссийскую политику, они, тем не менее, вот волей-неволей обеспечивают безопасность российских приграничных регионов, Псковщины, Ленинградской области, Петербурга, Калининграда, тем, что сбивают украинские дроны в своем воздушном пространстве. Эта история может на самом деле стать модельной в наших отношениях с западными соседями, членами блока НАТО. Речь не идет о том, чтобы у нас с ними были хорошие отношения. Речь не идет о том, чтобы у них была позитивная, конструктивная риторика в отношении России. Это все из серии «нам шашечки или ехать». А нам на западных границах нужна безопасность наших регионов, и прежде всего военная безопасность. Если они не хотят войны у себя на своей, не хотят сами воевать, пусть они эту безопасность обеспечивают. И вот по поведению стран Балтии, по поведению стран, по поведению Польши, о которой я уже упомянул, вот видно, что их правящие элиты готовы будут пойти на такую сделку.
То есть сделка, получается, будет заключаться в том, что они будут прикрывать, вот я пытался найти какое-то другое слово, прикрывать российскую границу от атак ВСУ, чтобы самим не стать плацдармом конфликта. Я правильно вас понимаю?
Ну, идеальная формулировка. И прикрывать — самый точный глагол. На самом деле.
Да, ну, не защищать-то уж это, на это мы рассчитывать не можем. Францию мы сегодня пока еще не обсудили. И, в частности, многочисленный активизм такой президента Франции Макрона, его идеи по поводу того, что Франция может стать ядерным зонтиком для Европы. Это вообще про что все?
Это про пустышку, на самом деле. А я пустышкой считаю господина Макрона и, собственно, Францию как европейскую силу. А Франция — это средняя держава, которая по старой памяти пытается быть великой, исходя из всей ее истории. Нового времени, Средневековья и так далее. Но у Франции есть огромный сдерживающий фактор обстоятельств, которые не дают и не дадут ей проводить активную и эффективную внешнюю политику, которая будет проявляться в чем-то, кроме громких заявлений французских президентов. Этот фактор социальное государство, которая во Франции может самое сильное в мире, в Европе-то во всяком случае, а при неэффективности, перегруженности, забюрократизированности французской экономики. А при нынешней модели развития у Франции не остается никаких средств на проведение активной внешней политики. То, что у нее есть ядерное оружие, это для Парижа скорее досадное что-то, помеха тому, чтобы целиком сконцентрироваться на внутренних делах. А для них ядерное оружие — это обуза, вот самое точное слово, с которым они не знают, что делать. И все заявления вот эти громкие Макрона, они на самом деле про попытку не быть, а оказаться. Ведь если мы вспомним все то, что говорил Макрон за годы своего президентства, и что он на самом деле сделал, то за его словами пустота. Всегда, каждый раз, что бы он ни говорил. Вы помните, что он свой первый срок начинал с заявления о том, что, что там про смерть мозга НАТО. Вот. У нас тогда очень много подхватили это заявление, дружно цитировали, говоря о том, что он чуть ли не по пути Де Голля пойдет и там выйдет из военной организации НАТО. Но что за этим заявлением последовало? Ничего. А точно так же в 23-м году Макрон заявил о том, что Франция рассматривает вариант отправить свои войска на Украину, воевать с Россией. И тоже очень много об этом заявили, потому что Франция была первой в Европе, кто это публично сказал, что она вот готова и так далее. Там же в 23-м году все ждали прям вот перехода к прямой войне с Европой. Но что последовало за этим заявлением Макрона? Ничего. Так французских войск на Украине не появилось. Потом была эта коалиция желающих, которую, опять же, сколачивала прежде всего Франция, и которая тоже закончилась ничем. А как только стало понятно, что США этот проект покрывать не собираются. Так что Франция — это громкие заявления при отсутствии реальных дел. Ничего серьезного, на самом деле.
Ну, вот здесь вот мы с вами на Франции поставим троеточие, потому что есть еще и Великобритания, но ее мы обсудим после небольшой паузы, на которую мы сейчас уйдем.
Вести ФМ.
Александр, вы характеризовали Францию как страну, которая пытается по старой памяти быть великой, ну или хотя бы казаться великой. Что вы скажете про Великобританию, точнее, извините, Британию? Потому что великая, видимо, уже отвалилась, так сказать, из названия страны. Вот что вы по ней скажете?
А разве она уже официально не Великая Британия?
Ну, понимаете, есть понятие быть, есть понятие казаться. Вот об этом сейчас бы я как раз хотел вас послушать. Что есть у них по факту и чем они пытаются казаться?
А по факту то, что у них есть и то, что у них всегда было, их главное геополитическое преимущество в мире – это географическое положение. Британия – это остров, и один вот этот географический факт на самом деле объясняет все их внешнеполитическое поведение. То есть для островного государства те вопросы войны и мира, которые для других стран – это вопрос жизни и смерти, вопрос их существования, сохранится страна, народ, нация или перестанет существовать, то для островного государства это вопрос игры, геополитической игры, там интриг, козни, дипломатии и так далее, но это не вопрос жизни и смерти. Это, кстати, относится к Соединенным Штатам Америки тоже. То есть тут их преемственность с британской политической культурой, с английской, правильно говорить, с английской политической культурой, она во многом связана с тем, что у американцев географическое положение похоже. То есть они, конечно, не остров, но там с одной стороны океан, с другой стороны океан, и они, будучи абсолютно географически защищенными от последствий своей внешней политики, могут творить в мире все, что хотят, чем они, собственно, последние 80 лет и занимались. А англичане этим же занимались последние 300-400 лет. То есть суть их участия в европейских делах, если мы говорим о европейской политике Лондона, она всегда была в интриганстве и в стравливании одних с другими. Стратегическая задача Великобритании в Европе всегда была в том, чтобы не допустить появления на континенте гегемона, сверхдержавы, которая создаст единую Европу. И, собственно, все телодвижения британцев очень странные, на первый взгляд, на взгляд современников тех событий, которые видели поворот Британии на 180 градусов во внешней политике, они связаны с этим. Вот когда появилась Германская империя, когда Бисмарк объединил немецкие княжества, то вот получившаяся страна, она объективно была заявкой на европейское доминирование. И в этих условиях Британия заключила военный союз с Францией и Россией, Антанту так называемую, при том, что и с одной, и с другой страной она предыдущие 100 лет отчаянно враждовала. А потом Россия сформировалась как прошла через революции и гражданскую войну выжила, сохранилась и стала сверхдержавой. Соответственно, у Европы, у Великобритании появилась задача не допустить доминирования России в Европе. Ну и, соответственно, холодная война. А между этим был период возрождения Германии, я имею в виду Третий Рейх, и Гитлер сделал серьезную заявку на объединение всей Европы, континентальной, вокруг Германии, и практически к лету 1941 года этого добился, и тогда... После нападения на Советский Союз Черчилль вступил в военный союз с Москвой, абсолютно парадоксальный, учитывая идеологию, учитывая личность Черчилля, учитывая всю предыдущую британскую политику, учитывая вообще все. Но, тем не менее, своей цели британцы опять добились, доминирование немцев в Европе было разрушено. Если посмотреть на историю с Брекситом, то тоже речь об этом идет. Британия вступала в Евросоюз, потому что он начал вызывать у нее опасения во многом у английских элит. Это была серьезная заявка на создание единой Европы, сконцентрированной вокруг союза Германии и Франции. И как англичане сперва решили мешать этому процессу изнутри, то есть будучи тоже членами Евросоюза, а затем, когда этот проект себя исчерпал, по их мнению, то они не стали бороться с результатами референдума о выходе Великобритании из ЕС, и так случился так называемый Brexit. Так что, подводя итог, Британия тоже средняя держава, как и Франция, но... Ее внешняя политика диктуется не этим, она диктуется вот этой вот культурой политической, дипломатической, спецслужбистской игры, которая с нами прибудет вечно, покуда вот в международных делах будет присутствовать эта страна.
Ну, вы нарисовали же, вы писали такую картину противоречивую, сложную в Европе, в Европейском Союзе. При всем при этом можно заметить такую очень широкую повестку разного рода серьезных мероприятий, которые будут по тематике европейской, по тематике Североатлантического альянса, вот из ближайшего только. Ждет саммит Большой Семерки во Франции, ожидается саммит НАТО в Турции, в Анкаре 7-8 июля. Вот насчет саммита НАТО, у нас остается не так много времени, хотел у вас поинтересоваться, как бы вы видели саммит НАТО, его основные результаты, которые предстоят, потому что, ну, очевидно, балансы в Европе меняются, и это четко следует из того, что вы говорили сейчас.
Это вообще показатель, что вы, говоря о саммите НАТО, говорили об этом в контексте Европы одной. То есть то, что еще Соединенные Штаты Америки в НАТО состоят, это мы как-то уже в сторону откладываем. Это правильно на самом деле, потому что поскольку Европа для США больше не приоритет, о чем я уже говорил, то, соответственно, и НАТО для... А США больше не приоритет. Понятно, что там будет на этом саммите Дональд Трамп, и он там снова будет солировать и будет главной звездой, но фактически военно-политические отношения в Европе, они будут уже диктоваться не этим блоком на самом деле. И к европейцам приходит это понимание, в связи с чем с прошлого года, начиная с коалиции желающих, ведутся постоянные разговоры о каких-либо военных блокировках, военных блоках, объединениях параллельных НАТО. Единая армия ЕС, та же коалиция желающих, там, альтернативная такая коалиция нежелающих, которая может не России интересна, а совершенно другие регионы мира. Я говорю о коалиции европейских стран. Все это идет параллельно Североатлантическому альянсу, и это на самом деле тенденция для нас очень выгодная. Потому что мы уже, смею надеяться, отошли от самого апокалиптического сценария, который состоит в прямом военном, стоял в прямом военном конфликте России и НАТО с участием США. Это означало бы гарантированное взаимное уничтожение. А сейчас мы проходим через этап возможного военного столкновения с Объединенной Европой, что для нас тоже чревато последствиями, учитывая, что по ресурсам европейцев все-таки как единое целое нас превосходит. Но вполне возможно, при грамотной внешней политике мы через несколько лет придем к ситуации, когда против нас будет не вся Европа, потому что вы сами сказали, что она уже очень разная. Она исторически всегда была очень разной, за счет этого обеспечила себе мировое господство. А мы придем к противостоянию с отдельными европейскими странами, с теми самыми оголтелами, рейтинг которых мы с вами выводили. А это совсем другая ситуация, чем когда против тебя 27 государств Евросоюза плюс Великобритания. Вот в этой ситуации, когда против тебя несколько оголтелых, там в Западной, Северо-Западной Европе, с этим можно работать и с этим можно как рассчитывать на победу.
Ну да, рейтинг оголтелых понятно, правда, они могут состоять в каких угодно коалициях, желающих и прочее-прочее. Единственное, что они никак не образуют коалицию могущих, и вот то, о чем вы говорили в отношении балтийских стран, которые чуть ли не прикрывают российскую границу, чтобы, не дай бог, не нарваться на какую-то военную реакцию со стороны России, это является само по себе очень и даже показательным. Я хотел бы поблагодарить вас за участие в сегодняшнем эфире. Мы сегодня, конечно, крупными мазками прошлись по всем европейским делам. Я очень надеюсь, что у нас будет возможность с вами заглубиться в отдельные страны в ближайших эфирах. В частности, это то, что касается дел балтийских. Вот хотелось бы, конечно, обсудить обстановку на Балтике, потому что мы не раз говорили с вами, в том числе, о том, что Черноморье и Балтика очень сильно являются сообщающимися сосудами, вот, и чуть ли не единым фронтом. Вот здесь оставлю троеточие. Еще раз благодарю всех за то, что были с нами, включая наших зрителей и слушателей. Спасибо вам.